Сначала Андрей подумал было, что Вревскому уже известно о смерти отчима, и он играет с Андреем, как кошка с мышкой.
Они вышли в коридор.
Андрей ждал приказа подняться на второй этаж, но Вревский даже не посмотрел наверх. У калитки стояла пролетка, на козлах сидел полицейский.
«Очень трудно без автомобиля», — вдруг сказал Вревский. «В Киеве у меня автомобиль».
Андрей сел рядом с Вревским. Главное понять, куда они повернут. Если к Иваницким, значит, его выследили ночью. Если прямо к полицейскому управлению или суду, значит, поймали убийц. Пролетка повернула налево.
«Куда же?» — не сразу сообразил Андрей.
«Что-то случилось с Глашей?» — догадался он наконец. «Ей хуже?»
«Почему вы так решили?» Вревский впился глазами в Андрея.
«Ответьте на вопрос», — возмутился Андрей.
«Сейчас приедем, посмотрим». Вревский отвел взгляд. Пролетка подъехала к Николаевской больнице. У правого крыла, приспособленного под госпиталь, стояла большая синяя фура, и санитары вытаскивали из нее носилки с перевязанными солдатами. Пролетка въехала в открытые ворота больницы, и тут Андрей испытал великое облегчение. Она не свернула к главному корпусу, где лежала Глаша, а поехала по дорожке, огибая правое крыло больницы, и замерла у одноэтажного флигеля с узкими окнами.
«Прошу», — сказал Вревский.
«Что здесь может быть? Может, приемный покой? Вряд ли здесь держат арестантов».
В темном коротком коридоре невыносимо пахло карболкой и чем-то еще неживым, удушающим. Стены коридора были покрашены в коричневую краску, и потому, когда открылась дверь и Андрей шагнул в зал, там показалось особенно светло от того, что стены были выложены белым кафелем, а сверху светились сильные лампы без абажуров, хоть снаружи было солнечное утро. В зале параллельно друг другу стояли три больших стола. Один был пуст, и была видна его блестящая металлическая поверхность. На втором лежал труп молодого мужчины. Его грязные ступни Андрей видел словно под увеличительным стеклом. У мужчины была взрезана грудная клетка, и два человека в белых, измазанных кровью халатах, которые что-то рассматривали внутри нее, подняли головы при звуке шагов. На третьем столе лежала фигура, покрытая несвежей простыней. Вревский опередил замершего в дверях Андрея и резким театральным движением фокусника отдернул край простыни. Андрею потребовалось несколько секунд, чтобы окончательно убедиться в том, что он смотрит на Глашу. Бинты с ее лица были сняты, и Андрей увидел синюю вспухшую ссадину, что начиналась на круглом лбу, рассекала заплывший невнятный, как нарыв, глаз и тянулась до уголка губы. Открытая рана чернела на второй щеке до уха, и потому узнать Глашу можно было лишь по рыжим волосам, по обнаженному плечу, по опавшей полной груди и по руке в веснушках, что протянулась вдоль тела.
«Глаша», — сказал Андрей. «Глашенька». И вдруг ему стало плохо.
Так плохо, что он понял, его вырвет прямо здесь. Он метнулся назад, на улицу. Вревский, не поняв причины бегства, кинулся за ним. «Стой!» Андрей вылетел из темного закутка, уперся рукой о стену морга, его вырвало на траву. Вревский, чтоб выбежал следом, брезгливо отошел и отвернулся.
«Не думал», — сказал он, — «и не предполагал, что такие нервишки».
Андрей с трудом слышал его голос, он доносился сквозь вату, и, впрочем, было все равно, что говорит и думает Вревский. Когда спазмы прошли и осталась лишь такая слабость, что невозможно было оторвать руку от стены, Андрей полез в карман тужурки и достал платок, чтобы вытереть рот. Полицейский на козлах смотрел на него с любопытством.
«Вам легче?»
— спросил Вревский, рассматривая вершины деревьев.
«Да».
«Простите».
«Тогда вернемся внутрь».
«Нет».
«Ну что вы, господин студент? Ну что за причуды? Я веду следствие, вы должны опознать тело».
«Я опознал, опознал. Неужели вы не видите, что я опознал?» Вревский глубоко вздохнул.
«Вы заставляете меня нарушать закон», — сказал он. «Вам лучше?»
Тон его смягчился, словно он пожалел Андрея. «Давайте отойдем к лавочке». Вревский крепко взял Андрея под локоть и повел к скамейке. «Я тоже выполняю свой долг», — сказал он. «И долг, поверьте мне, весьма неприятный. Особенно в этом деле. Вчера вечером мне уже дважды звонили от великого князя. Князь Юсупов прислал телеграмму. Вы представляете, какой интерес к этому делу?» Вревский усадил Андрея на скамейку. «А теперь покончим с формальностями, и я отпущу вас. Когда и при каких обстоятельствах вы видели в последний раз усопшую?»
«Вы же знаете, вчера. А что с ней случилось?»
«Неужели вы не знаете?» Вревский был крайне удивлен. «Я думал, что вы догадались. Служанка вашего отчима была убита сегодня ночью. Убита ножом».
«Убита? Ай, только прошу не устраивать представлений!» — крикнул Вревский, увидев, что Андрей вновь порывается вскочить со скамейки. «Не ведите себя, как институтка!»
Санитары, что тащили в отдалении носилки с ранеными, оглянулись на крик.
«Сейчас», — сказал Андрей, вырывая руку.
Рвота не шла, внутри все исходило судорогами, но из горла вырывался только кашель. Вревский дождался, когда Андрей чуть успокоится, и продолжал, не сводя с него взгляда. «Убийца проник через окно из сада, точно так же, как это незадолго до того сделали вы. К сожалению, эти оболтусы опять не заперли окно как следует, хотя клянутся в обратном.